Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Микрофон Елена Рыковцева. Сегодня 4 года, как нет с нами Борис Немцова. На митингах говорят «Россия без Путина», а на самом деле она живет без Бориса Немцова все это время. Здравствуйте, уважаемые гости. Михаил Фишман с нами. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Михаил, автор фильма о Борисе Ефимовиче. Олег Сысоев. Здравствуйте, Олег.
Добрый.
Олег, друг. Близкий друг Бориса Немцова. И с нами на связи Леонид Гозман, коллега. Здравствуйте, Леонид. Идейный коллега Бориса Ефимовича Немцова, если можно так сказать, правильно?
Ну, можно и так.
Ну, можно и так сказать, как-то, да. Как-то так мы и скажем. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому, уважаемые зрители и слушатели, мы будем рады, если можно выразиться так, что если вы нам позвоните и скажете, понятнее ли вам стали причины, по которым убили Бориса Немцова 4 года назад. Мы сегодня и прохожих об этом спрашивали, и Левада-центр спрашивал. Вот 4 года прошло, спрашивают не следствие, почему убили, а вот прохожих на улице, потому что похоже, что они лучше понимают, что произошло. И сейчас, уважаемые гости, сразу начнем с включения прямого от Немцова моста. С нами на связи Иван Воронин, наш корреспондент. Здравствуйте, Иван.
Добрый вечер, Елена.
Здравствуйте. Что у вас сейчас там происходит? Много ли людей собралось у Немцова моста? И цел ли мемориал? Ну, наверное, дадут ему сегодня уж постоять-то. Не будут за ним охотиться?
Сюда, на место убийства политика Бориса Немцова, с самого утра москвичи несут цветы. Днем сюда приезжали делегации от послов стран Евросоюза, Австралии и Соединенных Штатов Америки. Они возложили памятные венки, они возложили цветы. За цветами ухаживают волонтеры так называемого Немцова моста. С тех пор, как через несколько недель после гибели политика все цветы, которые здесь остались после марша памяти Немцова, самого первого, неизвестные убрали цветы, вынесли все венки, вынесли все портреты. Группа активистов решила, что ежедневно она будет наблюдать за мостом, следить за цветами, ухаживать за ними, поливать их и менять воду. Подробнее нам об этом расскажет одна из активисток Немцова моста, Татьяна Луговых. Она уже третий год является... Тамара Луговых. Третий год она уже находится здесь в качестве волонтера. Расскажите, пожалуйста, 4 года с момента гибели Немцова, почему, для чего нужны цветы здесь, для чего вы дежурите здесь?
Ну, во-первых, потому что такой человек заслуживает памяти. Мы знаем, что его убило в итоге государство, его убила власть наша и пропаганда. И они все эти годы пытаются затоптать, затереть память о нем. И мы должны этому противостоять. И поскольку власть не хочет увековечивать его память, появился вот такой живой мемориал с живыми цветами и живыми людьми. Это самый лучший памятник, который можно представить. Памятник, живой памятник живому человеку. А Немцов и сейчас живой, потому что живы его идеи, еще очень долго будут жить. Живо его политическое наследство, оно когда-нибудь будет востребовано, я в это верю. Но Россия когда-нибудь действительно поднимется духовно и начнет развиваться в русле демократии и свободы настоящей. Вот. И все эти 4 года... День за днем проходят дежурства. Были нападения, и Гормост, вы знаете, и в последнее время СЕРП, организация СЕРП делает свои мелкие гадости. Вот. Но мы отсюда не уйдем. Я хотела сравнить, еще в Америке был такой борец за права людей, Мартин Лютер Кинг. Так вот, Немцов – это наш Мартин Лютер Кинг. Но если американский Мартин Лютер Кинг боролся за права чернокожего населения, Немцов боролся за всех нас. Боролся за наши свободы, за наши права. Он просто любил людей. И в ответ он получает вот эту народную любовь, народный мемориал. Вот. И мы отсюда не уйдем, пока не добьемся таблички на мосту, пока не добьемся... суда над организаторами, над заказчиками, это, возможно, невозможно, а, скорее всего, случится не при этой власти, конечно. Потому что именно эта власть его убила.
Но на ваш взгляд, стала ли власть чуть лояльнее к памяти Бориса Немцова и к чувствам тех, кто помнит о нем, приносит сюда цветы, потому что появилась табличка памяти его на доме, где он жил. Появилась сегодня табличка в городе Нижнем Новгороде.
Ну, это вот, видите, с большим трудом происходит, но все-таки происходит под давлением общественности. Все-таки, как сказать, наши усилия не пропадают даром. Это очень радует, что все-таки тяжело, но это движется. Власти все равно где-то вынуждены идти навстречу.
Расскажите, кто сегодня приносил цветы? Какого возраста люди? Кто они? Может быть, вы общались с ними?
Ой, не знаю. Наверное, от 18, от 17 предела нет верхнего. Приходили такие очень пожилые, пожилого возраста. Ну, всех возрастов люди, разных социальных сословий. С утра были делегации Евросоюза, как вы рассказали. Потом приходила делегация от партии «Яблоко». Григорий Явлинский возлагал цветы, Эмилия Слабунова и Сара. Их. Приходил соратник Немцова по Парнасу Михаил Касьянов. Ну, вот это вот из известных людей. И очень много простых людей. Я не знаю, просто вот мой муж фотографирует сегодня. Там бесчисленное количество фотографий вот, возложения цветов. Вплоть до того, что вот с одним цветочком идут на последние деньги купленные. Вот один цветочек скромный несут. И шикарные букеты курьеры привозят, присылают, и люди приносят. Люди помнят. Ну, вы видите, сколько цветов, сколько людей. Мне даже кажется, что в этом году на марше Немцова было больше людей, чем в прошлом. И последние годы стала приходить молодежь. Молодежь такого возраста, которые не знали совершенно Немцова, когда он был в каких-то властных структурах. То есть они выросли при Путине, и кроме Путина не знали никого во власти. И они сейчас пришли к Немцову. Они узнают о нем. Это же интернетное поколение. Они не смотрят телевизор. Они читают интернет, они слушают Немцова. Они, ой, какой человек был. И они открывают для себя его. И они приходят. Они стали приходить на митинги, на пикеты. Вот тот же бессрочный протест. Это же вот поколение молодое, непоротое, так скажем. И в них вот этого вот совкового наследия, наверное, меньше всего. Еще вот в нашем поколении его много среди людей моего возраста. А вот эти люди молодые, они без страха совершенно. И вот меня радует, что они приходят к Немцову, их все больше. Вот, допустим, даже 2 года назад их не было такого. Вот именно последний год школьники приходят, 10-й, там, 11-й класс. И начинаешь им рассказывать, говорят, мы все знаем про него. Мне это очень радует, и вселяет надежду какую-то, что все-таки что-то должно измениться в лучшую сторону. Не может зло править вечно, не может такого быть, не должно такого быть.
Спасибо. С нами была Тамара Луговых, волонтер Немцова моста. Остается только добавить, что пока мы находились здесь, пока мы ждали включения, люди подходили, действительно, клали цветы. И также сегодня ночью, в ночь на 28 число, когда и был убит политик Борис Немцов, волонтеры традиционно объявляют минуту молчания именно в момент, во время, когда и был убит политик. Елена.
Иван, спасибо вам огромное за ваш рассказ, очень трогательный. Передайте привет от нас, от студии, вот тем, кто стоит на этом мосту. Спасибо вам большое. Спрошу гостей студии. Мы сегодня будем говорить о том, почему до сих пор мы ничего не понимаем про это, за эти 4 года, почему официально ничего не известно до сих пор. Но я бы спросила вас, уважаемые гости, все-таки о том, часто вот эта фраза звучит, если бы он был жив, если бы был жив Немцов, если бы был жив Немцов все эти 4 года, Михаил, что-то бы изменилось в российской политике, в ситуации с оппозицией, с этими маршами, с противостоянием властям, что-то бы изменилось? Было бы по-другому?
Ну, вы знаете, я бы не хотел звучать благомысленно, в том смысле, что вряд ли какие-то кардинальные бы изменения наступили. Все-таки сила, с которой он боролся, она очень мощная. Вот он ему запретили въезд в Белоруссию в 2002 году, когда его выставили оттуда в октябре. И через 10 лет, даже через 2011-2013 году он там оказался снова и увидел все те же лица, которые начали бороться за свободу в Белоруссии раньше, чем он начал бороться за свободу в России. И вот уже шли годы, и они продолжали бороться. И на него это произвело тогда очень тяжелое, конечно, впечатление, потому что он увидел перспективу, как это все будет. Он увидел будущее, если угодно, России и российской оппозиции тогда в Минске в 2013 году. Ну, в России не Беларуси, но, тем не менее, похожего довольно много. В этом смысле режим у нас не поменялся бы, скорее всего, видимо, если бы он был жив. Но положение, я думаю, все-таки внутри оппозиции было бы менее безнадежным. Потому что, в отличие от многих, я бы сказал, всех остальных лидеров оппозиции, Немцов всегда, с тех пор, как он активно перешел в открытую активную оппозицию, всегда стремился объединять людей, в том числе с разными взглядами, всегда на этом настаивал. Это было верно и в 2008 году, и в 2011 во время Болотной площади, и в 2014, и так далее. Это был его важный совершенно для него принцип. Важнее не есть враг более серьезный, чем наши с вами разногласия. Это был его принцип, он его следовал очень четко.
Хотел бы и Олега спросить, вот что потеряли вы лично? Вы потеряли друга, но вот что ушло для вас? И как вы считаете, как объяснить людям, что они потеряли? Вот они потеряли Бориса Немцова. Очень многие понимают, 10 тысяч понимают, которые приходят, но не все. Как бы вы им объяснили, что они потеряли? Кого?
Вот мы сейчас видели картинку с совершенно замечательным представителем волонтеров. Удивительная женщина, на мой взгляд, да, сразу понятно, так сказать, какого она уровня образования, кто это, что это за человек, да. И мне кажется, что если Борис был бы жив, то он был ярким, и он очень нравился в том числе и молодежи. И мне кажется, что количество людей, особенно молодых, которые бы начинали мыслить самостоятельно, критически, и брали на себя ответственность, приходя в какую-то активную фазу общественной или политической даже жизни, было бы гораздо больше. И Миша сказал уже, с уходом Бориса, у нас прервалась связь. Борис был своего рода таким склеивающим материалом таких амбициозных, разных и не готовых идти ни на какие компромиссы и уступки лидеров разрозненных демократических политических сил. В силу того, что он действительно был готов пожертвовать своими политическими амбициями ради общего дела. И, может быть, поэтому, так сказать, он, так сказать, ну, формально там не имел успеха в политике. Хотя политикой назвать современную жизнь трудно, вот. Но он вообще был единственным представителем оппозиции, который, в общем, находился в законодательном органе власти Ярославской областной думе. В этом смысле он был, насколько это возможно, даже в формальном смысле, успешным. И мне кажется, он являл собой пример человека, который показывал, что и в этой, в общем-то, жизни, накрытой свинцом фактически авторитаризма, можно делать какие-то правильные, успешные шаги.
Ведь правда в том, что действительно никто из них не готов поступиться амбициями сейчас из современных лидеров. Вот это чистая правда.
Да.
Вы сказали очень важную вещь,
да,
что он был готов.
И Миша об этом говорил. И, безусловно, это его качество было совершенно замечательным. И оно притягивало, так сказать, людей к нему. С ним могли разговаривать абсолютно представители всех. Знали, что он не держит никакого камня за пазухой, знали, что он открыт, знали, что он всегда будет откровенен, знали, что от него нельзя ждать какого-то подвоха. Хотя политика, она соткана из всех этих мелких гадостей.
То есть он не кидал в политике?
Нет, нет. Вот, что касается меня лично, то, ну, что говорить. Мы близким человеком мне, близким человеком моей семье, всем членам моей семьи. Все мы его очень любили. И мы вот в воскресенье, у нас даже внучка, которая его помнит хорошо, приходила с нами на мост. Вот, и это удивительно было, как он, немножко лирики, умел общаться с детьми. Он буквально их завораживал.
Правда?
Вот. Это да. Это не была банальная поцелуй, так сказать, в пупок. Вот. Он просто их завораживал и настолько заинтересовал. Видимо, поэтому у него такое огромное количество наследников, вот, любящих его искренне. И прощавших ему все вещи, которые он делал, может быть, не по правилам традиционного строительства семьи.
Я спросила бы и Леонида Гозмана о том, что изменило бы, если бы он был жив. Почему еще, хочется мне об этом спросить, вот в каком смысле? Ведь вот эти митинги, которые посвящались «нет войне», «Крым не наш», вот эти митинги, посвященные там, где люди выходили выражать свой протест против войны, против участия России, они же в войне в Украине, они же прекратились после его смерти. Вот посмотрите, они прекратились. То есть характер, мне кажется, свой изменил протест. Может быть, я ошибаюсь. Мне кажется, что этот протест стал менее последовательным. Но, может быть, вам кажется по-другому.
Знаете, я бы не связывал снижение такого, собственно, антивоенного накала с гибелью Бори, с тем, что его нет. Но мне кажется, было бы вот что. Вот Олег правильно сказал очень насчет того, что он был таким цементирующей такой фигурой. Понимаете, мне кажется, что роль Бори была очень масштабной, очень серьезной, именно в последние годы его жизни. И вы знаете, она была, по-моему, она стала такой, потому что в какой-то момент Боря понял, что он не будет президентом. Вообще, он очень хотел быть президентом. Вообще, политика привлекает людей амбициозно, да? И когда говорят, что вот надо там договариваться, смирять амбиции, знаете, очень часто это означает, что надо не заниматься политикой, но для человека это так значит, да? И Боря хотел быть президентом. Первый раз эта идея возникла еще в 90-е годы, да? И потом он хотел, и когда мы шли на выборы СПС, на выборы 2007 года, то, значит, он выдвигался тоже как бы как кандидат в президенты там, ну и так далее, да? Он хотел быть президентом, ничего, так сказать, нет плохого, кроме хорошего, это нормально. И он бы, кстати говоря, наверное, был бы хорошим президентом. Вот. А потом, в какой-то момент, я не знаю, когда это произошло, да? Но в какой-то момент, то есть мы с ним даже говорили на эту тему, но это ладно. Значит, в какой-то момент он, мне кажется, в какой-то момент он понял, что, ушло время. В силу всех обстоятельств он не будет президентом. И тогда его роль в оппозиционном движении стала, если хотите, альтруистической. И в этом смысле абсолютно уникальной. Он уже боролся не за место для себя, да? За первое место. А это естественно бороться за первое место, понимаете? Не может в политике быть человек, который не считает, что он вообще справится лучше, чем все, лучше всех остальных. Да? Вот. И Боря действительно справлялся с тысячей дел лучше всех остальных. Но если посмотреть его биографию, это фантастически успешно. Просто фантастически успешно. Да? Вот. Но в какой-то момент он понял, что этого не случится, и он стал работать альтруистически. Вот он работал на то, что, как совершенно замечательно сейчас сказала Тамара Луговых, вот, которую интервьюировали на мосту, зло не может править вечно. И вот он боролся за то, чтобы зло не правило вечно. Понимаете? И это к нему привлекало. И это заставляло ему верить. Люди понимали, что он не за себя, а за други своя. Вот он не за то, чтобы самому куда-то прорваться. Да? И я думаю, что вот эта позиция, если бы эти сволочи его не убили, да, эта позиция, она не изменила бы, нет, я совершенно согласен с Мишей, что режим был бы ровно тем же самым, и вот в таком вот, с точки зрения, знаете, если так сверху посмотреть, а что там, люди копошатся, значит, что там у них происходит, да, то же самое происходило, тот же Путин бы сидел, все было бы то же самое, выборы также фальсифицировались, но я думаю, что в оппозиционном движении появились бы новые люди. Другие люди, которых он привлекал. С Борей очень легко, многим людям было легко идентифицироваться. Очень легко было почувствовать его даже не только своим лидером, понимаете, за которым они там пойдут в огонь и в воду, а почувствовать его своим представителем, что ли, да, своим таким альтер-эго, которое вот где-то там, вот в этой политической борьбе присутствует. Да? И поэтому я думаю, что в протестном движении было бы больше людей. И эти люди были бы более такие, менее политизированные, а более, ну, которые пришли туда по таким скорее нравственным соображениям, а не только соображениям политическим.
Леонид, а можно вот, я вас все-таки, вот да, я вас все-таки спрошу. Вы говорите, что он время ушло, поэтому он уже у него это желание иссякло быть президентом. А вам не кажется, что он просто понял в какой-то момент, когда все это было, его желание президента ближе к 2000 году, когда они так или иначе менялись, пусть в форме престола наследия, но они менялись в 2000 году, ему казалось, что возможно, что будет в России другой президент, и он хотел быть таким президентом. Может быть, что он в какой-то момент повзрослел и понял, что Путин это навсегда. То есть это ему в этой России, в современной, при его жизни это навсегда, и поэтому бесполезно даже думать о каких-то вот таких вот смешных романтических вещах, как президентство в Российской Федерации, которого не будет ни у кого,
кажется, кроме Путина. Это, конечно, тоже было, но это есть не только у него, это есть у всех оппозиционеров, ну, у которых мозги есть, да, вот, а у большинства есть они. Поэтому это как бы очевидная достаточно вещь. Вот. Но мне кажется, что он просто в какой-то момент, он все-таки он понял, что вот в силу разных причин, ну, разных, самых разных, да, он не будет избран президентом. Вот это ему не грозит, так сказать, этого у него нет. И поэтому работать на максимизацию этого шанса не надо. А надо заниматься другим делом, значительно более благородным, понимаете? Значительно более благородным, значительно более важным. Вот, это вот, чтобы зло не правило вечно. Понимаете, он поднялся над личными интересами, что крайне редко бывает в политике. Вот крайне редко бывает. И вот, он, ну, потому что в любой политике есть даже самые, так сказать, достойные люди. Они, да, конечно, они думают о благе страны, но тоже они, в то же время они думают о той роли, которую они будут играть в этой будущей стране. И вот, но Боря, мне кажется, вот чем дальше, тем меньше думал о собственной роли в этой будущей стране, а думал об этой будущей стране как таковой. Понимаете? И вот это, мне кажется, очень сильно ощущалось и было очень важным.
Спасибо.
Он не о себе думал.
Да, мне кажется, что вот он мог пойти путем Явлинского,
вот
сделаться там вторым Явлинским, вот, и со стороны критиковать все и вся, и выступать, так сказать, с отдельных, что называется, позиций, ни с кем не договариваясь. Он мог пойти, наверное, по пути радикализации в виде, так сказать, пожилого Навального, да, и тоже, в общем, в единственном числе претендовать на лидерство и говорить, что я лидер, я готов быть президентом, поддерживайте все меня, и я готов объединяться только, если я буду во главе. Вот. Но он выбрал третий путь. Третий путь, он выбрал путь максимально конструктивный и максимально полезный для, так сказать, оппозиции в этот момент, действительно думая в первую очередь о, так сказать, судьбах, извиняюсь, России. Вот. И это очень важно.
А я, Михаил, вот вы сейчас скажете, но я все-таки у вас очень хочу уточнить еще одну вещь, вот то же самое спросить. Вот выборы вот этого года, 18-го. Он жив, и он пойдет на выборы так же, как пошел Явлинский, с нулевым шансом на успех, или не пойдет?
Я не скажу про выборы 18-го года, потому что до них надо было бы дожить. На выборы 16-го года в Государственную Думу он точно бы пошел, это очевидно абсолютно. Пошел бы с мандатом законодательного, депутата законодательного собрания Ярославской области. И это была бы самая серьезная битва, которая, ну, против Ломы нет приема. И, конечно, понятно, что если бы была поставлена жесткая задача его не пустить на выборы, ну вот, в некотором смысле она была решена, можно так сказать. Но в его лице, конечно, власть получила бы самого сильного противника на тот момент, по крайней мере, на либеральном фланге. Но я бы хотел дополнить то, что вот Леонид Яковлевич говорил, Олег Николаевич, потом. И вообще, конечно, Борис Ефимович Немцов проходил через непростые страницы, в том числе и в своей жизни. Я не знаю насчет президентства, но то, что у него были по-прежнему, всегда были сильные, серьезные политические амбиции, это очевидно. Даже когда он был выкинут со всех постов и оказался на улице. Да, как это вот с 2004 года и дальше. Он все равно верил в то, и вот, ну, возможно, он даже мыслил это буквально в том смысле, что вот да, по крайней мере, эта дорога не закрыта вперед. Конечно, для него серьезным ударом были события 2011 года и Болотной площади. И когда вдруг оказалось, что он не такой очевидный лидер, как это казалось ему самому и его соратникам по солидарности в тот момент. На выборах мэра Москвы виртуальных, которые организовала газета «Коммерсант», если мне не изменяет память, в 2010 году, после того, как сняли Лужкова, вдруг выиграл Алексей Навальный с большим отрывом. Немцов там занял 3-е место. Это был первый звонок. Потом оказалось, что он проигрывает эти виртуальные соревнования в Фейсбуке за то, кто должен первым выступать на Болотной площади и так далее. И, конечно, он это воспринимал тяжело. Это был удар, который для него был неожиданный, потому что он прошел долгий путь, он шел вперед, четко зная, политически выстраивая свою линию. И вот это он сумел в себе тоже пережить. И построить дальше отношения со всеми теми, в том числе и с теми, кто, как он считал и понимал, его в этом смысле, если угодно, даже обгоняют на этот момент. И в этом его, конечно, собственно, и была безусловная сила. Ну вот Леонид Яковлевич говорит, что в этот момент он отказался от этой амбиции. Может быть и так. Наверняка так и было. Ну, дальше все верно. Я просто дополняю то, что было сказано.
Мне кажется, мы были бы нечестны ни по отношению к Борису, ни по отношению к исторической правде, к себе тоже, если бы не говорили о том, что, говоря, так сказать, названием фильма «Миша», он был слишком свободным человеком. И в этом смысле Боря никогда бы не отдал личную свою свободу, свободу жить так, как он хотел, чувствовать так, как он хотел, действовать так, как он хотел, в том числе и в сферах, не входящих, так сказать, в политическую жизнь, он бы никогда этого не отдал. Политика, вообще говоря, и видение, и цель политическая большая, они предполагают ограничения. Вот Боря не хотел себя ограничивать. Для него это было очень дорого и ценно в этой жизни. Поэтому, так сказать, этим пользуются, так сказать, пропагандисты, которые в день, так сказать, его памяти рассказывают о вещах далеких от того, что он на самом деле сделал
для России. Ну, они с самого начала, они даже в день его убийства начали рассказывать об этих вещах с самого начала.
И мне кажется, что Боря, конечно, по этому поводу не комплексовал, нельзя назвать это комплексом, но он это чувствовал. Он это чувствовал, он близким об этом говорил, вот, я это знаю, да, вот он не готов был изменить образ своей жизни даже ради достижения вот этой вот персональной высокой политической цели.
Нам звонит Юрий из Воронежа. Здравствуйте, Юрий, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Елена, вашим гостям. Вот и у меня вопрос такой к вашим гостям. Вчера я смотрел передачу, на если у нас особое мнение, там Евгений Альбац так сказала, что закончится эпоха Путина, и откроются архивы, и станут известны заказчики и организаторы убийства Бориса Немцова. Но я ведь что-то не очень надеюсь на это. И вот вопрос к вашим гостям. Они разделяют такую надежду? Ведь и такие заказы, они без посторонних ушей делаются, и без малейшего клочка бумаги. Я думаю, что это всегда будет тайной. Как ваши гости
Юрий,
думают?
Юрий, спасибо вам за вопрос. Спасибо. Можно я только его задам? Мы покажем сейчас сюжет, к чему на этот момент пришло официальное следствие, а потом я задам этот вопрос, будем домысливать, к чему же оно еще пока не пришло и почему. Давайте посмотрим.
Российский политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Подозреваемых в убийстве задержали через несколько дней после преступления. Ими оказались бывший военнослужащий чеченского батальона «Север» Заур Дадаев, а также выходцы из Чечни Хамзат Бахаев, Тимерлан Эскерханов, братья Анзор и Шадид Губашевы. Зауру Дадаеву, как основному подозреваемому, было предъявлено обвинение. По словам Следственного комитета, Дадаев быстро признал вину, согласился сотрудничать со следствием и рассказал, что убийство было совершено из-за критики Немцовым ислама. В частности, из-за материала «Исламская инквизиция» о теракте в редакции французского журнала «Шарли Эбдо», который был опубликован на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Главный редактор «Эхо» Алексей Венедиктов позднее рассказывал, что Немцов за несколько часов до смерти говорил об угрозах со стороны кадыровцев. На допросе Дадаев рассказал про некоего Русика, который обещал за убийство ради Аллаха по 5 миллионов рублей, но эти деньги никто из исполнителей так и не получил. Другой фигурант дела, Тамерлан Эскерханов, рассказал, что автомобиль, на котором скрылись преступники, принадлежит Руслану Геремееву, чьим водителем в то время был Руслан Мухутдинов. О Руслане Геремееве известно, что тот был сослуживцем Заура Дадаева, командиром батальона «Север». После убийства Немцова они вместе с Дадаевым уехали из Москвы. СК первоначально подозревал Геремеева в том, что он один из организаторов убийства и даже выписывал следственное поручение сотрудникам ФСБ найти и доставить на допрос. Объяснение следователя в суде было таким. «Мы постучали в его дом в Чечне, нам не открыли, и он не отвечает на повестки». Дядя Руслана Сулейман Геремеев – действующий член Совета Федерации, а двоюродный дядя Адам Делимханов – депутат Госдумы от партии «Единая Россия» и предполагаемый преемник Рамзана Кадырова на посту президента Чечни. РБК со ссылкой на анонимный источник сообщала, что следователи подготовили проект заочного обвинения и к Геремееву, однако его не подписал Бастрыкин, якобы за отсутствием доказательств. А вот Руслану Мухутдинову, который, напомним, считался водителем Геремеева, следователи выдвинули заочное обвинение в организации убийства. В конце 2015 года и Руслана Мухутдинова, и все-таки Руслана Геремеева объявили в международный розыск. В июне 2016 года Следственный комитет России завершил расследование убийства Бориса Немцова. По версии следствия, подготовка к убийству велась с осени 2014 года, когда Руслан Мухутдинов и его сообщники предложили Дадаеву и остальным обвиняемым убить Бориса Немцова за 15 миллионов рублей. Следственный комитет отметил, что это исключает версию убийства Немцова по мотивам религиозной ненависти, так как речь о карикатурах в отношении пророка Мухаммеда во французском журнале «Шарли Эбдо» шла только в январе 2015 года. Основным мотивом преступления СК называет денежное вознаграждение. Материалы уголовного дела были переданы в суд. При этом расследование о предполагаемом заказчике и организаторе убийства Руслане Мухутдинове выделили в отдельное уголовное дело. Имя Руслана Геремеева в заявлении СК не упоминается. 13 июля 2017 года Московский окружной военный суд вынес приговор по делу об убийстве Немцова. Заур Дадаев был приговорен к 20 годам лишения свободы, а его сообщники к срокам от 11 до 19 лет. Все осужденные будут отбывать наказание в колониях строгого режима. При этом имя непосредственного заказчика убийства суд не назвал. В начале февраля 2019 года в интервью газете «Коммерсант» заместитель главы Следственного комитета Игорь Краснов на вопрос о поиске организаторов убийства Немцова уклончиво ответил: «Определенные подвижки по этому и другим громким делам есть, но выносить их на суд общественности преждевременно». В четвертую годовщину смерти Бориса Немцова Госдепартамент США призвал российские власти обнародовать информацию об организаторе убийства. Но на 27 февраля 2019 года имя заказчика убийства остается неназванным.
Это, наверное, последнее, кого послушаются российские власти, это американских Госдепартамент, который их
призывает...
Послушают и сделают наоборот. Да, вот вы знаете, я перед тем, как обратиться к гостям, нам звонит Александр Морозов, бывший заместитель генерала Рохлина. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы как объясняете, объясните нам, пожалуйста, как человек профессиональный, вы как объясняете, что мы до сих пор, через 4 года, вот вроде бы посажены уже убийца, а имени заказчика нет? Вот убийцы уже сидят, а ни имени, ни причин, и даже следствие говорит нам о том, что это была не религия. Даже следствие уже пришло к этому выводу, что это ерунда, вот эта вот версия про французский журнал. Ну, что вы думаете?
Политическое убийство – это как бы такая фирменный баннер прихода Путина к власти. Мы помним прекрасно еще те времена, когда... Значит, был генерал Рохлин жив и Михаил Полторанин, вице-премьер правительства Ельцина, близкий к нему человек, он разбирал архивы КГБ, то есть человек очень информированный, министр печати информации параллельно. Он заявил о том, что семья заказала Рохлина, который готовил переворот и хотел отстранить еще то правительство, человеку с холодными глазами. Помните, да, такую ситуацию?
Алло. Ну, вот я пытаюсь вспомнить,
да,
но,
да,
честно сказать...
Да-да-да, с холодными рыбьими глазами, то есть Путина. Причем заявил это совершенно откровенно на пресс-конференции в «Библиоглобус», прямо напротив Лубянки, при презентации своей книги «Власть тратила на эквиваленте». То есть это, конечно, был вызов, это был яркий вызов. Но, видимо, он имеет какие-то данные, какую-то информацию, что он до сих пор жив, здравствует, и после этой информации просто тишина. Но если вы наберете в гугле «Михаил Полторанин об убийстве Рохлина», всплывает, что он заявил об убийстве Рохлина Путина. Дальше у нас Старовойтова погибла. Дальше у нас были взрывы в 96... Да, кстати, через 20 дней после убийства Рохлина вдруг Ковалева, председатель УКГБ, заявляется Путин и забирает у него все бумаги на председательство. Ну, тогда было директорство ФСБ и становится директором ФСБ ночью. Подняв генерала Ковалева с постели, ночью становится вдруг директором ФСБ. Ну, понятно, что эти события взаимосвязаны. И не знаю, какие у них там были интриги местные. Но явно, что, конечно, было давление Путина. Это фактически выглядит как захват ФСБ. Дальше такими же шагами идет премьерство. Идет, значит, его президентство. И вспоминаем фамилии. Боровик. Собчак, ну как бы к нему не относиться, но внезапная смерть
от установки сердца. Нет, извините, что-то... пожалуйста, нет, давайте вот я прекращаю, простите, пожалуйста, ваш монолог, потому что при чем здесь Боровик? Ну при чем здесь Анатолий Собчак? Мы знаем, как он умер. Знаем. Поэтому давайте вот прекратим заниматься домыслами и все, и все эти, все ряды, всех смертей, всех любых политиков приписывать к какому-то заговору, который вот, нити которого собраны в Кремле. Давайте все-таки говорить о том, что мы более-менее понимаем и что мы более-менее знаем. Вот я сейчас все-таки спрошу своих гостей в студии и попрошу их ответить на вопрос слушателя, который звонил до вас. Почему? Ну, вопрос-то, собственно, простой. Не могут назвать, не нашли или не хотят? Не могут или не хотят? Какое у вас сложилось ощущение власти? Имя заказчика и причину, Михаил.
Через некоторое время после убийства, где-то в 2015 году, наверное, осенью, я сел напротив Дмитрия Муратова, главного редактора «Новой газеты». Он взял лист бумаги, разделил его пополам, на одной стороне написал Немцов, на второй стороне написал Политковская. И дальше расставил галочки. И выяснилось, что следствие по этим терактам, по этим политическим убийствам развивалось абсолютно одинаковым образом. И, возможно, имеет похожую природу. Почему мы не знаем, кто убил Политковского? Почему следствие по убийству Политковской остановилось на исполнителях и не пошло дальше? Мы имеем ровно ту же ситуацию. Это простой вопрос, на него точно такой же существует простой ответ. Мы знаем, опять-таки, из материалов той же «Новой газеты» и из других источников, что вся картина была перед президентом Путиным через 3-4 дня. Может, мы знаем, что через 3-4 дня уже была, возможно, она была
вся?
И раньше.
Вся?
Вот да, это. Мы понимаем, что вся, ему лично докладывал директор ФСБ Бортников, это все известно. Это убийство было раскрыто очень быстро. Дальше было принято политическое решение, что заказчики и организаторы должны уйти от ответственности. Политическое решение такого уровня может принять только один человек, это Владимир Путин.
Почему? Почему было принято такое решение, как вам кажется?
Ну, опять-таки, это не очень сложный вопрос, и ответ на него тоже довольно простой. Потому что путь к организаторам и заказчикам ведет к понятным ему людям, которых он не готов сдать. Вот и все.
Ну, если положиться на эту версию, о которой говорит Михаил, то окажется, что это опять-таки подтверждает приоритеты нынешнего нашего государства, которые заключаются во что бы то ни стало, несмотря на методы, сохранить государственный суверенитет, целостность России, так сказать, и ни в коем случае не пошатнуть ее основы, границы, и прочее, прочее, прочее. Не дай бог каких-то, значит, событий, которые повлекли бы за собой социально-политическую нестабильность, снижение рейтингов и шатание власти. Приоритеты просто такие вот, да? И жизнь даже такого, в общем, ярко выдающегося человека и справедливость по отношению к нему, к обществу, к фундаментальным представлением о добре и зле, она рассматривается сквозь именно эту призму.
А вы тоже считаете, что известны и заказчик, и причина того, почему он заказал?
Ну, вы знаете, когда следствие говорит, что постучали, не нашли, и не отвечает на повестки в таком оглушительным по своему резонансу делу, это вызывает большие подозрения, что кто-то хотел найти заказчиков. Просто не было этого желания, видимо.
Спрошу Леонида Гозмана. Леонид, как вы через 4 года видите всю картину, которая предшествовала этому преступлению? Кому это было нужно? Вот, судя по тому, что мы узнали, и почему не могут или не хотят назвать сегодня имя заказчика и организатора этого убийства?
Я уверен, что могут, но не хотят. Вот абсолютно уверен. Я ни на секунду не верю, что президент Владимир Путин не знает всех деталей этого преступления. Я не знаю, был ли он среди активных или пассивных заказчиков этого преступления. Этого я, конечно, разумеется, не знаю. То есть, отдавал ли он приказ, соглашался ли он с предложением соответствующим. Этого я, разумеется, не знаю. Да? Но то, что после совершения этого акта он все узнал, это совершенно очевидно. Знаете, это не в пьяной драке где-то в провинции человека зарезали, да? Это, извините, бывший вице-премьер, это Кремль, возле Кремля там и так далее. Да? Конечно, он все знает. Но мне кажется, он и его команда, к сожалению, не просто не рассказывают нам. Они покрывают это преступление. Потому что, ну вот смотрите, ведь могла бы быть такая ситуация. Ну, как бы постоянно всякие люди сверху делают такие намеки, что президенту это было не нужно, президент был в ярости, что это вот эксцесс каких-то там, дальше называется, кем-семена там, людей, которые это сделали, они думали сделать Путину приятно, а он на самом деле был в таком гневе там и так далее. Вот если бы это было так, если бы даже это были люди, которых он по каким-то причинам не может сдать, то он бы их наказал. Понимаете? И через какое-то время, короткое время, после гибели Бориса, мы бы узнали, что какой-то генерал-полковник ФСБ скоропостижно скончался, а какой-то погиб в автокатастрофе, а какой-то там еще чего-то. Понимаете? То есть вот он хотя бы для своих сделал, ну, он бы их наказал, и хотя бы свои знали, что вот без его ведома делать нельзя. Он этого не сделал. Заказчики убийства Бориса, они не просто не под судом, они и не наказаны никак. Понимаете? Они никак не наказаны. Это означает, что президент Путин либо слишком слаб, чтобы наказать этих людей, либо одобряет их действия. Я думаю, что я уверен, что после смены власти, конечно, это дело будет заново расследоваться. Обязательно.
То есть, если, Леонид, мы узнаем, что погиб в автокатастрофе некий видный ФСБшник, мы должны сделать вывод, что кого-то он убил и его наказали таким образом.
Нет, нет, бывает просто автокатастрофа, да? Вот. Бывают автокатастрофы. Но, понимаете, вот после убийства Бориса должно было быть либо судебные процессы, естественно, нормальные, ну, как вообще, по всему, конечно, должно быть так, да? Но в таком авторитарном персоналистском режиме и так далее, если первое лицо здесь ни при чем, если первое лицо этот акт не одобряет, но по каким-то причинам не хочет выходить на публичный процесс, значит, должны произойти какие-то другие события. Да? Эти другие события не произошли. Это значит, он их не просто знает, а он их покрывает. Я в этом убежден.
Но ответ ваш будет слушателю, который говорит, когда это все мы выясним. Когда?
Ну, конечно, нет, ну, естественно, это очевидно. Это очевидно. При этой власти не закончится война в Украине, при этой власти не будут названы убийцы Бори. Ну, в общем, господи, с этой властью все понятно.
Спасибо. И ваш ответ такой же. Когда?
Ну,
раз Владимир Путин не считает нужным назвать и наказать убийц, значит, он этого уже не сделал, значит, и не собирается это делать.
Но, то есть ждем, да, следующего, кажется, президента для того, чтобы узнать, да, Олег, вы присоединяетесь?
Я присоединяюсь, но также наивным было бы полагать, что вскроются какие-то архивы, и мы там обнаружим, так сказать, письменное, подписанное, так сказать, да, поручение.
Это, конечно, маловероятно, но то, что, но есть, опять-таки, возвращаясь в, на 4 года назад, в конец февраля, начало марта 2015 года, мы помним, что тогда по горячим следам Федеральная служба безопасности это преступление раскрыла. Значит, есть люди, которые знают, что тогда произошло.
Мы сейчас послушаем наших прохожих, как они сегодня видят причины, по которым убили Бориса Ефимовича. Но послушаем сначала звонки. Виктор из Москвы давно ждет. Здравствуйте, Виктор. Виктор, здравствуйте. Валерий из Краснодарского края тоже ждет. Здравствуйте.
Елена, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, я бы хотел сказать свое мнение. Вот мне кажется, что Борис Ефимович Немцов обладал тремя выдающимися качествами. Прежде всего, это мужественность, личная честность и компетентность, глубокая компетентность в вопросах экономики, в вопросах политики. И это особенно наглядно было видно на его посту губернатора Нижегородской области, где он был дважды избран на 4-летний срок. Итого пробыл в этой должности 8 лет. Его успехи в экономике в Нижегородской области отмечал не только Борис Николаевич Ельцин, который пригласил его на должность первого заместителя председателя правительства, но и сама баронесса Тэтчер, премьер-министр Соединенного Королевства, во время своего визита в Россию, она была в Нижегородской области, и она видела его успехи в экономике. Это вот очень ярко отличало Бориса Ефимовича. Теперь, что касается расследования. Как вам сказать? Вот примерно лет 10 или 12 тому назад следствие, наше следствие, вывели из состава прокуратуры. Если помните, раньше оно было в составе прокуратуры. Вот его вывели. И вот я вспоминаю, когда президент Трамп пригласил к себе в кабинет директора ФБР Джеймса Коми, то есть коллеги Бастрыкина нашего. И вот он задает вопрос, и он требует от него, я требую лояльности. Что ему ответил на это Джеймс Коми? Он ему ответил, я обещаю быть честным. И вот я задаю вопрос, сам себе задаю вопрос, и вам. У нас бы Бастрыкин смог бы так ответить?
Валерий, ну это да, риторический вопрос, но вот что касается выявили, не выявили, это, по-моему, в этой истории абсолютно под кем была прокуратура. Это, ну вот правда, не играет действительно никакой роли. Когда принимается политическое решение, не играет дальше никакой роли соподчиненность структур. Мы давайте вот прочитаем сегодняшний опрос Левада-центра. Они опубликовали тоже сегодня данные, как видят россияне причины, по которым был убит Борис Немцов. Они сравнили эти данные с 2018 годом. Вот вы видите таблицу. В 2018 году считали люди, что он убит за свои оппозиционные взгляды и критику власти 24%. За год их число увеличилось на 6%. Теперь так считают 30%. Не понимаю, за что он был убит, наоборот, уменьшилось на 5% число. Было 30, стало 25. Стал жертвой криминальных разборок. Вдруг увеличилось число, было 21, стало 25. За свои оскорбительные высказывания в адрес мусульман не верит никто. Ну, во-первых, там не было никаких оскорбительных высказываний, поэтому никто и не верит. 8 было процентов, сейчас вообще-то 6. Другое 2 и 3. И затрудняюсь ответить 15 и 11. Но я подчеркиваю, что цифра вот самая высокая во всем этом опросе, это за свои оппозиционные взгляды и критику власти. Так считают россияне. Это большой всероссийский опрос Левада-центра. Посмотрим, что говорили москвичи сегодня на улице.
Понимаете ли вы, за что убили Бориса Немцова?
Наверное, много знал.
Ну, это может быть связано с его бизнесом, я не знаю.
Нет, к сожалению, не знаю. Я далека от политики.
Там много вариантов.
Наверное, за его мысли, за его деяния на благо. За то, что у нас кому не угодно, тому закрывают рот. Ну, это мое личное мнение.
Ну, видать, что-то нужно было, какое-то яркое шоу для кого-то сделать.
Ту версию, которую я слышал, это было связано с тем, что, по-моему, возможно, пытались там организовать какой-то переворот или еще что-то, но я не знаю, насколько все это правда, и вся информация, которая нам преподносится из разных источников в сети, она довольно-таки труднопроверяемая, мутная, и многое мы не можем узнать, как граждане этой города страны.
Все это понимают. У нас народ-то грамотный же. Правду очень много говорил. Людям хотел глаза открыть на сегодняшнюю жизнь, наверное. А сами кому-то, значит, это не понравилось. Короче, не ведение лучше народу же, чем ведение. Я так понимаю.
Это, скорее всего, это было политическое. Потому что так нормальный, замечательный человек, он просто вел какую-то свою политику, с одной стороны, и был как бы недоволен в чем-то в нашем укладе, который, допустим-то, был в правительстве. Все. Ну, скорее всего, это политический просто был жест. Все. Ну, брать ненужного человека и все больше. Что сказать можно? А так замечательный человек. Все.
Да, понимаю. За большие деньги, нечестным путем заработанные. Я уверена в этом.
Ну, я так полагаю, потому что он противостоял произволу, который сейчас во власти. Думаю, что была, скажем так, ну, реальная альтернатива, наверное, поэтому и убрали.
Потому что его взгляды были совсем, его действия не совпадали с действием нашей власти. За то, что он был такой свободный, умный и образованный вообще человек. Я думаю, что и как конкурент. То же самое. Поэтому я скорблю вместе со всеми.
То есть получается все-таки, несмотря на то, что, если вы помните, 4 года назад, когда это случилось и начались все эти бесконечные шоу на федеральных каналах, там же две мысли звучало, что первое, что это политик с нулевым рейтингом, его никто не знает, и поэтому зачем его убивать политическим по политическим причинам. Он не играет никакой роли в политике. Ну и вторая часть шоу, что он вел вот такой, почему-то действительно бизнес какой-то, вот ему приписывали, и плюс все эти семейные истории, которые продолжаются из шоу в шоу уже 4 года. И все равно не смогли истребить из людей понимание того, что все-таки политика 30%. Это, вот, Михаил, высокая цифра, 30%?
Мне кажется, тут даже важнее не то, что это 30%, а то, что это больше, чем в прошлом году на 5%. Вот эта динамика, это очень важно, и это, конечно, хорошо. Это показывает, что люди не только не забывают, а начинают больше понимать о том, что произошло 4 года назад. И это очень важно, чтобы мы не дали этому сюжету ужасному, самому страшному политическому убийству, которое произошло в современной истории России, его замотать таким образом, чтобы было вот непонятно, что-то, кто-то у кого-то что-то украл, кто-то кого-то почему-то убил, криминальная разборка, бизнес. Очень важно, чтобы у людей была ясность по этому поводу. Это чрезвычайно важный момент. И мы видим, что она растет. Это очень хорошо и правильно.
Тоже кажется ли вам, Олег, что не смогли замылить людям вот зрение вот на эту картину, на этот образ? Не
да,
смогли?
Мне кажется, что вот память о Борисе, она важна не только в человеческом плане, да, но, если хотите, в общественно-политическом плане. И я думаю, что если мы будем о нем помнить и говорить, люди, которые там озабочены судьбой России, и использовать все возможные, нынче ограниченные средства для этого, но все-таки использовать сейчас интернет и так далее, вот замечательные независимые средства массовой информации, то глубинного народа будет поубавляться, а народа, который думает самостоятельно, будет становиться больше. Вот здесь, мне кажется, это очень важно именно в этом.
И Леонида Гозмана уже в заключение послушаем. Тоже вы видите что-то обнадеживающее в том, что вы услышали, узнали в опросе сегодня?
Ну, знаете, мне кажется, что люди трезвеют несколько, да. Врать так долго всем не получается. Люди начинают смотреть на жизнь более реалистично, меньше верится телевизору этому дурацкому. Вот. И в этом смысле я думаю, что им не удалось, ну и не людям, а вот тем, кто это делает, этим негодяям, им не удалось все-таки образ Бори вот так вот, знаете, измазать. И важно, чтобы он оставался ну, в глазах людей тем, кем он был на самом деле. Был человеком ярким и смелым.
Да, спасибо большое, Леонид. И хочу еще раз сказать тем, кто в Москве, что сегодня ночью, в ночь сегодня будет вот эта церемония воспоминания о том, что случилось 4 года назад на этом мосту. Приходите, кто сможет. До свидания.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский. Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами.